Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 4 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств, обсуждать главные события этого дня в стране и мире и изучать карту московских пробок. Сегодня пятница, традиционные сложности на дорогах. Сейчас уже шестибальные пробки, причем уже в течение часа шестибальные пробки. Вот-вот они перейдут в семибальные, и максимум, который ожидают сегодня в Яндексе, это восьмибальные пробки, примерно в 6 вечера. При этом еще и в 7 вечера будут 7-бальные пробки, так что серьезные сложности на московских дорогах ожидают нас сегодня примерно в течение 3 часов. В ближайшие 20 минут мы обсуждаем сообщение аналитиков о подорожании повседневных товаров за год на 14%. Что это означает с точки зрения намного более низкого официального значения инфляции. Это первая история. А вторая история, которую мы будем обсуждать, это новости о том, что арестованный за государственную измену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер, то есть занимался международной наукой, и вот теперь его арестовали за госизмену. Что это с точки зрения будущего развития науки? Прямой эфир 7373948, код города 495, это для ваших звонков, для ваших сообщений. Через Телеграм «Говорит МСК-бот», через СМС плюс 7 925 48 94 8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Глава Комитета Совета Федерации в интервью агентству РИА Новости сообщает, причиной смерти сенатора Михайлова стал сердечный приступ. Это вдогонку к информационному выпуску, который только что был. Теперь срочное сообщение. Бывший президент сможет претендовать на пост пожизненного сенатора теперь уже в любой момент. Судя по всему, какие-то новые изменения. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта поддержал сегодня Комитет по государственному строительству и законодательству. Это с ленты агентства РИА Новости. Итак, возвращаемся к объявленным к обсуждению темам. И вот первый из них. Аналитики сообщают о подорожании повседневных товаров за год на 14%. Одной из причин называют колебания курса валют. Как сообщается, эксперты отслеживали изменения цен на мясо, рыба, сыр, молоко, колбасу, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи, фрукты, творог, печенье, хлеб и сметану. Анализ учитывал стоимость одежды, включая верхнюю, обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены. Газета «Известия» ссылается на исследование организации «Рамир». В этом холдинге изданию рассказали, что цены увеличивались из-за роста курса валют, потому что многие продукты на рынке импортные или производятся из зарубежного сырья. Инна Караева, исполнительный директор исследовательского холдинга «Рамир», она с нами на прямой связи. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько можно опираться на цифру в 14% для того, чтобы пытаться говорить об инфляции в стране?
В первую очередь мы говорим о реальных изменениях с точки зрения первой базовой покупательской корзины. Все-таки инфляция, когда мы говорим с точки зрения принципов расчета, опирается на базовую потребительскую корзину, обязательную для потребления россиян. Мы расширяем этот список и анализируем непосредственно те товары и услуги, которыми пользуются потребители день ото дня. Именно поэтому у нас чуть расширенные показатели по сравнению с официальной инфляцией, которую декларируют непосредственно коллеги.
Теперь дальше. Когда вы объясняете это подорожание в 14% тем, что во многом все завязано либо на курс валют, либо на вообще импортные товары, а можно так или иначе по этому исследованию говорить, насколько импортозамещение вообще у нас существует?
Импортозамещение на текущий момент и последние 2 года довольно-таки активно в рамках Российской Федерации. Особенно мы фиксируем это в секторе фармы, где все большую долю начинают именно в натуральном выражении занимать именно российские препараты. Но, наверное, я дам небольшую поправку с точки зрения факторов как раз увеличения цен, безусловно, курс. Но также стоит принимать во внимание тот период пандемии, когда люди находились физически дома. Если раньше одной из моделей экономии, в том числе в разрезе продуктовых моделей как раз покупательского поведения, было совершение покупки в нескольких торговых точках за счет того, что люди искали более выгодные ценовые предложения, то сфокусировав именно потребление в магазинах около дома, они бы были вынуждены покупать именно те товары, которые есть на текущий момент в торговой точке. Именно поэтому настолько динамично экономить, как, например, в прошлом году, не удалось, и пандемия, безусловно, также на цен повлияла.
Скажите, Инна, вы ведь не первый раз изучаете вот такую расширенную корзину.
Да, конечно.
Можно ли говорить, к примеру, каким было соотношение между официальной инфляцией и вашими процентами подорожания повседневных товаров, к примеру, в 2019 году? Была ли столь большая разница, как, судя по всему, будет в этом году?
Нет, зачастую наши цифры были практически идентичны, были небольшие флуктуации с точки зрения месяцев, когда в декабре как раз за счет расширенного портфеля фиксируемых нами категорий мы видели чуть больше увеличения цен по сравнению с цифрами Росстата. Текущий год, по большому счету, связан как раз с разницей, в том числе фиксации покупательской корзины, как фиксируем мы и как фиксирует, соответственно, Росстат фактически.
Можно ли говорить на основании вашего исследования и вот этой разницы, что люди, которые пытаются жить более серьезно, чем те, кто живет на потребительскую корзину, более широко, что называется, они испытывают намного более значительную инфляцию, чем остальные?
Да, абсолютно. Плюс ко всему нужно принимать во внимание, что сейчас траты, в том числе на продовольственные товары, по сравнению с прошлым годом увеличились, так как происходит фактически перераспределение в корзине. Если раньше покупатели тратили деньги на путешествия или более активно тратили на косметику или одежду то же самое, то сейчас, опять же, из-за части изоляции траты сфокусировались именно базово на продовольственных товарах.
Спасибо, Инна Караева, исполнительный директор исследовательского холдинга «Рамир», была с нами на прямой связи. Они расширяют корзину товаров, отслеживают изменения цен на большее количество и более широкий ассортимент товаров и говорят о подорожании повседневных товаров в России за год на 14%. Напомню, Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию примерно на 4%. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, пишет Маргадон, сметану мы тоже закупаем за валюту. А кто знает? Если бы мы с вами прошли полностью по технологической цепочке производства сметаны, вполне возможно, мы бы что-то такое нашли. А Никитец сообщает нам, что обомлел, когда увидел цену сыра Гальбани, который 2 месяца назад стоил 180 рублей, а теперь стоит уже 240 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. А вот Тоха спрашивает, а сколько у нас инфляция? Еще раз напомню, были вот такие сообщения о том, что Банк России ожидает инфляцию на уровне до 4% за этот год. 7373948, телефон прямого эфира. Инна Караева говорит о более широкой корзине, более серьезно. И тогда мы говорим о том, что то есть, вот есть люди победнее, есть люди побогаче. Те, кто побогаче, вот у них инфляция сильно быстрее. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, я совершенно согласен с вашей слушательницей или эксперт, кто она там. Инфляция реальная гораздо серьезнее, больше, чем официальная. Но когда официально сообщают о 4%, лично я не удивляюсь. В их магазинах Bentley-то с Rolls-Royce, наверное, дорожают на 4-5%. Так что,
а скажите, пожалуйста, возможно, вот эта вот фантазия. А скажите, а вот эта фантазия про их магазины, где Bentley дорожают на 4%, она у вас откуда?
А почему вы решили, что это фантазия? Это
ну, а вы откуда они знаете? Вы были в таком магазине?
Конечно, был.
А, я понял, спасибо. Это был посетитель магазина, где Bentley подорожал в этом году всего на 4%. Ну, вот у них там такая инфляция. 7373948, телефон прямого эфира. Бедненькие сироты, пишет деревенский парень. 7373, ну, в том смысле, что наоборот, наверное. У них-то получается так как раз наоборот, инфляция 4%. Это бедненькие богатенькие, у которых инфляция, вот видите, по Рамиру получается как минимум 14%. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Это очень долго, извините. 7373948. Как только вы выходите в эфир, вы можете начинать говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Ну, понимаете, в противовес ожидаемой и прогнозируемой инфляции, она и за предыдущие 10 лет, 2009 года по 2019 год, составила 140%.
Мы по темпам... Не совсем так.
То есть проверьте, пожалуйста, по официальным источникам. Мы опередили Индию, где данный результат сопоставим со 126%. Поэтому в любом случае, те производители, которые ориентируются на качественные продукты, если они его
Я просто, вы должны понять, буквально на прошлой неделе я считал инфляцию нарастающим итогом с 2014 года, и она составила примерно 45%. Вы хотите сказать, что с 10 по 14 она составила еще 100%?
С 2009 года по 2019 год инфляция составила 140% в общем совокупном объеме.
Хорошо.
И поэтому ваш эксперт...
Хорошо. 140 так 140, но мы-то говорим про нынешние 4-14. Всем известно, что экономисты, продавцы и прочие получают миллиарды миллионов, и у них ничего не дорожает. И они жируют на народные деньги, и ради этого сделали пенсионную реформу, пишет Виталий Исфилей. И в общем, да. 7373948, телефон прямого эфира. Это вот такая очень распространенная история, но удивительно, когда человек говорит, да я был в таком магазине. Мы же понимаем, что такого магазина нет. И если ты хочешь купить Бентли, то ты будешь платить за этот Бентли больше, потому что курс вырос, ну и так далее. 7373948. А почему вы претензии не предъявляете, кто нам заявляет о заниженной инфляции? А только слушателям пишет 68-й. А где здесь претензии к заниженной инфляции? Кто сказал о заниженной инфляции? Ведь даже Инна Караева говорила о том, что эта инфляция в 14% делается по-другому. Берется более широкая корзина, рассчитанная на людей, которые берут больше. Вкуснее, дороже. Нет? 7-3-7-3, Вайс вчера уверял, что сегодня звонить не будет, пишет Сергей. 439-й, это пример, когда слушатели слушают и слушателей тоже, причем внимательно. Слушаем вас, здравствуйте. Не забывайте, что можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8. Я попрошу сейчас оператора перезагрузить наш телефон, потому что у нас как-то подзависли ваши смс-сообщения. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. Следующий звонок. 7373948. Здравствуйте. Алло. Нет, смотрите, вы не ждите, когда вас будут спрашивать, вы позвонили на радио, что бы вы хотели сказать? Нет, у нас не так это работает. Как только вас выдают в эфир, то есть снимаем мы трубку, и вы слышите пустоту, значит, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот вы в эфире.
Алло,
сейчас, да?
Добрый вечер.
Давайте.
По поводу инфляции, да пусть она растет. Главное, чтобы народу зарплату прибавляли.
Да, но если прибавлять зарплату, инфляция будет расти еще быстрее, ведь мы же это знаем.
Тогда надо как-то сделать такой вариант, чтобы инфляция не опережала, а зарплата, повышение зарплаты опережала. И черт бы с этой инфляцией.
Подождите, но экономисты с большой головой до сих пор не придумали, как это можно сделать.
Есть экономисты, которые за это деньги получают и должны просчитать и рассчитать. А то, получается, инфляция растет, а народ в жопе сидит и не может себе ничего купить.
А вот давайте вы будете следить за разговором, да?
Извините,
хорошо.
Конечно.
Спасибо, спасибо. Давайте так, не надо так. Есть русский язык, и мы знаем, где, как можно разговаривать. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий Исфилей пишет, что у него есть любимый магазин, где подорожали любимые печеньки, которые стоили 73, стали 82. И вот он теперь пытается понять, это ковид виноват, избрание Байдена? Ну, хотя уже точно выяснил, печеньки делаются в Брянске. 7373948. Пенсию надо повышать на размер инфляции, говорит Григорий. И, собственно, так и делается. Но, как выясняется, есть другая инфляция, которая рассчитывается по более широкому кругу продуктов и товаров. И она намного выше. И тогда мы говорим о том, что пенсия повышается на размер инфляции, но вот это вот повышение покрывает изменение цен на какие-то совсем базовые товары. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Игорь Владиславович, хорошо. Город Москва.
Да.
Я вам хочу сказать вот что. Что где-то году в 15-м я вдруг обнаружил, что за 10 лет, ну то есть где-то примерно с 5 по 15-й, то, что я брал, значит, повседневно, подорожало примерно в два раза. Вот примерно в два раза те товары повседневного спроса, которые я использую, они подорожали. И поэтому я согласен с тем, кто звонил вам, говорил, что 140% с 9 по 19 год. Ведь, возможно, примерно так оно и есть. Инфляция же...
Ну, еще раз говорю, возможно, с 9 по 14 тогда на 100% цены поднялись. Нет проблем. Я считал с 14 по 20, там получилось 45.
У вас получилось 45. Но смотрите, корзины...
Нет, не у меня получилось. Я просто взял официальные цифры.
Хорошо. пускай у них получилось. Неважно, у кого.
Хорошо.
Значит, инфляция ведь она разная. Есть инфляция в потребительской корзине, есть инфляция общая по стране, есть инфляция в промышленности, есть инфляция в валюте еще в чем-то. Понимаете? Поэтому, если мы считаем общую инфляцию по стране, да, мы можем сравнивать разные страны при этом, но ее считают еще и по разным социальным группам населения. У пенсионеров одна потребительская
корзина. Вот о чем, собственно, мы сейчас и говорим, но кто бы мог подумать, что она настолько велика разница в этой инфляции?
Что эти корзины настолько разница?
Ну вот мы же сейчас только что обсуждали это.
Ну, я, очевидно, первую часть прослушал, но, значит, дело в том, что все равно вот эта инфляция, как для каждого она получается какая-то своя.
Это правда. Я понял, вот. Спасибо. Еще раз вернемся к тому, что есть официальная инфляция, которая включает в себя инфляцию промышленности, о которой упоминал наш слушатель, и инфляцию каких-то тарифов основных, которые точно не 14%. Хотя есть, например, фрагменты, когда те же тарифы, которые вроде как сильно не дорожают, на самом деле дорожают очень сильно. Но это локальные и конкретные случаи, говорят нам. Но как бы то ни было, все вместе получается 4%. Но если взять, например, и потребительскую корзину сделать чуть-чуть побольше, добавить туда товары повкуснее, подороже, тогда получается, что только вот эти цены растут за год, за 2020 год, на 14%. И это показывает нам исследование холдинга «Рамир».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что повышение тарифов на размер инфляции повышает инфляцию, с чем невозможно спорить. 910-й пишет, что статистика это ложная, цены реальные в два раза выросли, и добавляет для убедительности, видимо, 4 восклицательных знака. Хорошо. Денис Сотый пишет, что подорожали все овощи, помидоры были 50, а стали 150. Денис, не забывайте про сезонность. Это тоже важно. Если вы начнете, к примеру, сентябрьские цены сравнивать с декабрьскими, будет не очень убедительно. И вот еще Андрей 792 пишет, что купил машину в 2019 году за 1 870 000, а теперь такая машина стоит 2 300 000. И это тоже важно. Следующая тема. Арестованный за государственную измену физик создавал, как сегодня выясняют, первый гиперзвуковой гражданский лайнер. Российский физик, кандидат технических наук Анатолий Губанов арестован за госизмену. И вот как пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники, выясняется, что Губанов работал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Gexafly Int. Проект High Speed Experimental Fly Vehicles International, то есть высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат, над ним работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии, как пишут сегодня. А главная особенность будущего лайнера проекта заключается в том, что при крейсерском режиме его скорость должна будет достигнуть значений с соответствующим числом Маха 7 или даже 8. Вадим Лукашевич, эксперт по боевой эффективности авиационных комплексов и кандидат технических наук, он с нами на прямой связи. Вадим Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в связи с тем, что нам пишут на лентах информационных агентств, возникает вопрос. То есть само по себе участие может привести к госизмене? Как на это смотреть?
Ну, в принципе, да. То есть вот последнее время, последние, наверное, 5-6-7 лет идет ужесточение режимных требований. И сейчас, в общем-то, вот эта грань между... там, кстати, как это сказать, секретной деятельностью или шпионской деятельностью, или просто передачей секретов, она стала очень расплывчата. Вот. Поэтому даже тот факт, что человек имеет, допустим, по работе доступ к секретным документам, а в то же время имеет какие-то контакты с иностранцами, скажем, по смежной теме, то это уже может быть трактоваться как передача каких-то секретов.
Вот сейчас, насколько существующая система предполагает возможность для человека заранее понять, где он может перейти грань?
В принципе, уже нет. Потому что, вот, допустим, яркий пример, сотрудник ЦНИИ Маша Кудрявцев, да, который был обвинен в госизмене. Мало того, что как бы ему даже не дали документы, на основании которых, вот которые он якобы передавал, да, за рубеж, тоже в рамках какой-то там совместной работы научной. Но фактически все, что он передавал, имеет визу соответствующего там первого отдела или отдела режима. То есть была получена виза на передачу этой информации. Но ему, соответственно, вменяется то, что он якобы мог воздействовать на вот эти вот контрольные органы. То есть что само по себе уже нонсенс. Поэтому сейчас, в общем-то, если ты работаешь по какой-то секретной тематике, а гиперзвук, она как бы по определению секретна, да, потому что мы говорим о кинжале, там, о циркони и так далее, вот, то поэтому любой контакт с иностранцами, вот по этой теме, он уже чреват тому, что ты будешь обвинен. При этом надо понимать очень нехорошую вещь. Человек, который в данной ситуации, вот в таком положении обвиняется в госизмене, он практически не имеет возможности для защиты, потому что возникает адвокат, который задает подписку о неразглашении, все следствие, суд идет в закрытом режиме и так далее. Поэтому здесь, конечно, очень много возможностей для злоупотребления, практически нет никаких возможностей доказать свою невиновность. Почему? Потому что сами по себе следователи, которые ведут это дело, как правило, они не специалисты, ну, в данном случае в области гиперзвука, и они не могут реально оценить, вот что является секретом, что нет. По большому счету, если ты дал подписку о неразглашении и имеешь доступ к каким-то документам, где встречается слово «гиперзвук», то, значит, если ты там где-то с иностранцами это слово упоминаешь в публикациях или где-то в совместных каких-то трудах «гиперзвук», то вот считается, что ты фактически уже, в общем, сливаешь секреты, так сказать, на Запад. В этом плане это просто говорит о том, что ну, у нас в этом ситуация очень удручающая. При этом надо сказать, что вот у этого Губанова, правильно называю фамилию?
Ну, вот некоторые из наших слушателей утверждают, что надо говорить Губанов.
Ну, неважно. Дело вот в чем. У него три, по-моему, вот я могу ошибаться, но, по-моему, у него три взрослых сына, которые работают в ЦАГе. То есть это как раз показывает, что перспектив, в общем-то, для молодого поколения ученых, которые работают вот на этих как бы смежных областях, то есть либо на оборонку, либо на каких-то смежных областях, в общем-то, достаточно мало, если не сказать, вообще нет. Вот раньше, я могу сказать, было как-то более-менее четко и понятно. То есть госизмена как таковая. Для того, чтобы был зафиксирован факт госизмены, человек, во-первых, должен иметь доступ к секретным документам, дальше он должен иметь подписку о неразглашении, то есть он должен сам понимать, что является секретным, что не секретным, дальше он должен передать эти документы за рубеж, и главное, должен быть зафиксирован факт продажи родины, то есть получение в том или ином виде вознаграждения за переданную информацию. Сейчас этого ничего нет. Сейчас просто любой контакт с иностранцем, даже если санкционированные, допустим, режимными органами твоего предприятия, совсем не гарантирует от того, что ты потом получишь обвинение в госизмене.
Тогда еще один вопрос. Если у человека есть подписка, допустим, мы даже сейчас не говорим о возможности согласования, если у человека есть подписка, о какой вне режимной работе над гиперзвуковыми гражданскими лайнерами может идти речь?
Так в том-то и дело, что если у человека есть подписка, то он фактически должен, кстати, оповещать там, надзирающие органы, да, которые отслеживают секретность, о любом контакте с иностранцами. Более того, содержание разговоров, содержание каких-либо документов. Если он, допустим, в рамках какой-то другой работы, которая, естественно, должна быть санкционирована его руководством, допустим, выезжает на Запад, там какой-то доклад читать, то вот перед отъездом тезисы доклада должны быть в обязательном порядке проверены и получена достаточная санкция. Но я веду к тому, что даже вот соблюдение этих процедур, наличие таких виз, наличие соглашений руководства, вот у Кудрявцева было то же самое с ней, Маша. То есть он проводил работу зарубежным каким-то там институтом с полной санкцией от руководства и под полным контролем надзирающих органов самого ЦНИМАШ. И тем не менее он получил, в общем-то, от ФСБ обвинение в госизмене.
Последние полминуты до новостей. Вадим Павлович, я хотел вас спросить, так как вы уже не первый раз упоминаете еще и дело Кудрявцева, тогда можно сказать, есть ли какая-то статистика, молодых ученых стало больше уезжающих за границу?
Ну, конечно, потому что, во-первых, тут два фактора. Тут даже не вопрос, что они могут попасть, там, допустим, под обвинение в госизмене, а в том плане, что у них меньше возможности себя реализовать. И, в общем-то, в данном случае мы говорим вот об этом гиперзвуке. Это была, соответственно, концептуальная работа. Тут не говорится о каком-то прям вот создании какого-то образца. И, тем не менее, человек получает эти обвинения.
То есть понял. Это... Спасибо. Спасибо. Вадим Лукашевич, эксперт по боевой эффективности авиакомплексов и кандидат технических наук. Мы обсуждали историю, как арестованный за госизмену физик Анатолий Губанов, или Губанов, как утверждает кто-то из наших слушателей, как теперь выясняется, работал над первым гиперзвуковым гражданским лайнером. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. 4 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. Вы можете звонить, можете писать через Телеграм, можете через СМС-портал. И многие пишут, мы до новостей обсуждали историю ученого Губанова, который теперь до 2 января 2021 года как минимум будет находиться в СИЗО. При том, что он представитель известной в российском авиастроении династии. Про его детей уже говорили мы в эфире. Оказывается, он еще и зять известному ученому и одному из руководителей советской авиапромышленности Леониду Шкадову. Об этом пишут сегодня в средствах массовой информации. Какие сообщения от наших слушателей по этому поводу пришли? 40-е. Правильно прищучивают, видно легко, и просто секреты люди продают. 572-й. Просто на подходе 37-й. Тогда тоже те, кто были там или кто работал с иностранцами, становились врагами. Денис 100-й. Болтун, находка для шпиона, и, видимо, это всегда актуальная история. Виктор из Пятигорска. Что вы хотите? Нас всегда везде окружают враги. Во всяком случае, нам так говорят. Ну и добрый злодей все пытается понять, законодательно зафиксировано или нет понятие измены родине. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история, как избежать заражения коронавирусом внутри семьи, если кто-то один заразился. А вторая тема, это проверка по факту драки уборщицы и ученика в хабаровской школе. Проверку начинает Следственный комитет, и в этой связи есть смысл поговорить о взаимоотношениях работников школ и школьников. Так, ладно, мы продолжаем. Сейчас, насколько я понимаю, к нам доктор должен присоединиться в прямом эфире для того, чтобы поговорить о том, как избежать заражения коронавирусом внутри семьи. Почему мы об этом заговорили? Появилась такая новость. Врач рассказал, как избежать заражения коронавирусом. И речь идет о том, вот я цитирую по «Спутнику», что, член семьи с выявленным коронавирусом должен находиться в отдельной комнате, мыть руки, носить маску, иметь отдельную посуду. Но есть такое очень распространенное понятие, что если уж кто-то один заразился в семье, то ничего не поделаешь. К нам присоединяется Алексей Умрюхин, он заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, доктор медицинских наук. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, есть вообще, реально практическая возможность сдержать ковид внутри семьи, если он уже зашел в квартиру, что называется?
Есть, конечно, и более того, есть такие наблюдения, когда заражались члены семьи, и другие, кто за ними ухаживали, не заражались этим вирусом. Такие наблюдения уже есть и описаны и среди знакомых, и среди других коллег, кто работает с коронавирусом, есть такие наблюдения. И главным фактором резистентности, устойчивости к заражению не только коронавирусом, но и инфекциями вообще, является адекватное функционально напряженное состояние иммунитета, поддержание своей иммунной системы в активном состоянии, готовой к отражению атаки вирусов или бактерий.
Это зависит от конкретного человека, грубо говоря, от его семейной истории, где и у кого он родился, или это зависит от того, какие витамины он принимает, или от чего это зависит?
Это зависит от всех тех факторов, которые вы назвали, и от ряда других факторов. В первую очередь, конечно, и патогенность вируса, и доза инфицирования имеет значение, безусловно. Это зависит и от возможных индивидуально существующих нарушений работы иммунной системы, врожденных или приобретенных. Но если говорить о средних, адекватно функционирующих, здоровых людях, о большинстве здоровых людей, то это в первую очередь определяется состоянием их иммунитета, зависящим от их жизненного тонуса, от настроения, от того, с каким жизненным интересом они занимаются своей деятельностью. Если человек реализует свою деятельность с интересом и с хорошим настроением и достигает нужных ему результатов, то это поддерживает, в первую очередь, за счет психо-нейроиммунных взаимодействий, поддерживает его иммунитет в активном, готовом к отражению атак состоянии.
Ну, это понятно, что если ты живешь с интересом, то ты дольше проживешь. А вернемся к конкретной истории.
И меньше будешь заражаться вирусами, о чем вы сейчас спросили. Мы
это я понял. Так вот смотрите, если вирус уже зашел в квартиру, кто-то один болен, что делать? Ведь мы же не знаем, нельзя же в этот момент продолжать заражать всех оптимизмом.
Конечно, нужно заранее об этом думать. Естественно, важные витамины восполнить. Витамин D важную роль играет в резистентности, в механизмах защиты от вируса, в частности, коронавируса. Это все нужно, естественно, восполнять заранее. И закаляться, и заниматься спортом тоже нужно заранее. Когда вирус зашел, уже нужно принимать решения по мере их проблемы, надо решать по мере их поступления.
Ну вот, что это могут быть за решения? Действительно, защита, закрыть в отдельную комнату больного?
Если человек имеет определенные ослабления иммунитета, то, естественно, ему нужно думать уже о профилактике, скажем так, последней в линии защиты, о средствах индивидуальной защиты. Если человек чувствует себя здоровым и бодрым, то он в меньшей степени может рассчитывать на эффективность средств индивидуальной защиты, в большей степени рассчитывать на собственные механизмы естественной иммунорезистентности.
Тогда еще один вопрос про витамин D, который вы уже упомянули. Вы наверняка уже слышали, какие споры ведутся в интернете по поводу витамина D. Все говорят, надо пить витамин D, а в аптеках продают только D3.
Да, это форма, которая является уже определенным промежуточным продуктом, тем, который усваивается, тем, который использует организм для включения витамина D в качестве кофактора в реакции, где он используется в организме. Это уже форма, адаптированная к его лучшему усвоению, к лучшему использованию организмом.
Ну, то есть то, что продается под названием D3, это и есть витамин D, о котором мы говорили?
Грубо говоря, да, это и есть тот витамин D. Есть разные формы этого даже витамина D3, и наиболее эффективно используется организмом, включаются в процессы физиологические, в процессы метаболические, витамины, которые получены из естественных, в первую очередь, растительных продуктов, поскольку в них эти витамины содержатся в адекватных для усвояемости, для лучшей усвояемости органических комплексов. Поэтому если выбирать из синтетических форм витаминов, полученных на химическом производстве, или форм витаминов, полученных из овощей и фруктов, то лучше предпочитать вторые.
Тут неожиданный вопрос от 638-го нашего слушателя. Он говорит, а вот рыбий жир – это нужный витамин D?
Рыбий жир – это нужный витамин D, да. Он просто органолептический, то есть на вкус и на запах не очень удобно, обычно не очень воспринимается хорошо всеми людьми, большинством людей. Но это тоже аналог, который может быть использован для восполнения дефицита витамина D. Относительно дефицита обычно рекомендуется сперва измерить уровень витамина D для того, чтобы избежать возможной передозировки этого витамина. Но опыт среди живущих в Москве знакомых людей, кто использовал анализ, определял уровень витамина D, ни у одного человека не было витамина D выше средней нормативной величины. У всех либо ниже нижней границы, либо на нижней границе нормы. Поэтому если анализ этот сложно сделать, то можно допустить в нашей территориальной зоне проживания людей высоковероятным является его низкое количество в организме.
Спасибо. Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова, был с нами на прямой связи. Он доктор медицинских наук. Добрый злодей боится, что теперь в аптеках D3 пропадет. Вы думаете, что его не брали, потому что думали, что надо не D3, а D находить? Не знаю, мне кажется, любой человек, который не нашел, зашел в аптеку, спросил, это вот оно? Ему скажут, ну оно, берите. И все. Жена дважды болела короной, Никитец пишет, я ни разу, и даже антител никаких нет. Лично я никак не защищался, чтобы не заразиться, хороший иммунитет. Ну, значит, вот то, о чем говорил Алексей Умрюхин, вы делаете в полном объеме. Хотите жить? Знаете, что делать, понимаете, ради чего все это делаете и так далее. 968 и 530 пишут, что печень трески хорошая штука в этом смысле, там много витамина D, ну вот и хорошо. 134 пишет, что есть такая история, знакомая ухаживала за больным мужем без какой-либо защиты и не заболела. Но это, видите, опять же, это касается, это скорее исключение, чем правило. Специалисты говорят так, член семьи с выявленным коронавирусом должен находиться в отдельной комнате, регулярно мыть руки, носить маску по квартире и иметь отдельную посуду. А что касается общественных мест, ну мы понимаем, да, то там, значит, пошел, после себя надо делать дезинфекцию. Так будет правильнее. Понятно, что есть варианты, когда и без этого пройдет. Но с этим вероятность больше. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из наших слушателей столкнулся с этой ситуацией. 7373948, код города 495. 7373948, так печень трески, как икра, стоит. Это ж чего? Григорий из Санкт-Петербурга. Ну тогда D3, идите покупайте, нет проблем. Макс Райт, у меня жена матери... что? Жена... Уколы прописаны... жена матери, у которой коронавирус, матери ковидной, я даже не понял, что это. У меня жена матери, у которой коронавирус, перевожу на понятный язык то, что написал 880-й, уколы, прописанные от ковида, утром и вечером ходит, ставит. Без маски, без всего, уже 2 недели. Вроде мы все норм, тьфу, до этого теща с ковидом, она тогда не знала, и температура с детьми нашими 3 дня как сидела, мы только по вечерам общались, и вроде все ничего. Так может быть, есть смысл хотя бы теперь, когда идешь ставить уколы, или если до этого ничего, это своего рода страховка. Ну, раз раньше не было, так и дальше не будет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не, не вышло. Следующий звонок 7373948. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Юрий, Москва. У меня дочка болела. Ей, значит, она молодая, 23 года. У нее молодой человек, с которым она живет, в однокомнатной квартире. Тоже за ней ухаживал. Ну, не очень тяжело она болела, там, 37,5 максимум. Но он абсолютно здоров. То есть он ходил, волновался, сдавал все тесты.
Ну, он такой накачанный, правильный такой парень.
Нет, худенький, но жилистый такой.
Но жилистый.
Спортом, безусловно, занимается.
Вот-вот-вот, может быть, в этом объяснение. Спасибо. Про авось не надо забывать, пишет Панк 13. Да мы тут всегда про авось-то помним. Александр Литвинов пишет, что не болел или без симптомов проболел. Антитела в мае 48, в декабре 36,3. У Александра профилактика коньяк и чеснок. Коньяк и чеснок. Ну, насколько я понимаю, про это все... Коньяк – это алкоголь, это зло, это мы знаем. Но вообще-то все знают также, что против инфекции это как-то работает. В том числе и чеснок. Что в Индии, где переизбыток витамина D от солнца пандемии летом не меньше бушевало? Пишет Риск 203. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте. Хочу рассказать про заболевание ковидом в своей семье. У нас в семье переболела я и переболел внук. Переболели легко. В то же время... Жена, дочка и внучка, все мы живем вместе, не переболели ковид, не имели ни IG, ни IM. Вот. И тут, по-видимому, нужно все-таки думать о тех публикациях, которые появились в последнее время, о том, что есть люди, у которых не имеется рецепторов легочных к ковиду.
Ну, ковид не обязательно через легкие, я понял. Спасибо. Но есть и другое объяснение, о котором только что говорил нам специалист. У людей разный иммунитет, в принципе. Но мы возвращаемся к тому, что, судя по тому, что звучит в эфире, то, что приходит на СМС-портал, для большинства из граждан появление больного в семье, это не означает необходимости появления вот этих дополнительных ограничений. Типа находиться в отдельной комнате, носить маску, иметь отдельную посуду, регулярно мыть руки. Ну и общественными местами больной должен пользоваться так, что другие после него только если будет проведена дезинфекция. Еще раз напомню, с такими советами выступил по радио «Спутник» врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, вот в продолжении темы насчет секретов и того, как секреты охраняют. Журналистов НТВ нашли, судя по ленте информационных агентств в Турции. Вы слышали наверняка эти сообщения. Так вот, только что стало известно, и вот теперь уже новые подробности приходят. Журналистов НТВ задержали при съемке у здания производителя турецких боевых беспилотников. И теперь разбираются, что они там делали. Следующая тема, которую мы будем обсуждать в прямом эфире. Следственный комитет начал проверку того, что случилось в одной из хабаровских школ. Я на самом деле не хотел бы пересказывать и не советовал бы вам смотреть видео. Если вы захотите, конечно, можете, но не знаю. Короче, уборщица и школьник в школе поругались. Она была хороша, потому что она использовала ненормативную лексику, как сообщается. Но и он тоже был хорош, потому что он ответил ей соответствующим образом, да, до такой степени, что они даже успели подраться. Региональное управление ведомства сообщает теперь, что Следственный комитет, напомню, серьезные люди, по результатам изучения всех материалов будет принято процессуальное решение. Видео есть, там, соответственно, и перепалка есть, ну, правда, уборщица в школе разговаривает со школьником и нецензурно при этом выражается. Психолог Татьяна Мужицкая к нам присоединяется. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот не советую всем это видео смотреть, но, с другой стороны, в общем, наверняка у каждого найдется что-то подобное. О взаимоотношениях работников школы и школьников. Ну, там явно что-то не так происходит.
Ну, конечно, там все происходит не так, потому что все у нас вообще очень сильно изменилось, парадигма уже. И у нас сейчас уже молодое поколение считает себя вполне себе уважаемыми гражданами и требует к себе уважения. А старшее поколение, которое привыкла считать, что у нас вообще все совершенно иначе. Кто ты вообще? Я последняя буква в алфавите, кто тебя спрашивает? И оно, соответственно, соблюдает такую субординацию, а молодежь требует совершенно другого к себе отношения. И этот конфликт гораздо больше, чем просто конфликт уборщицы и школьника. Потому что, например, когда человек поступает в вуз, там в вузе есть, может быть, вы обращали внимание, совершенно другая культура, когда студентов начинают называть на «вы». Да, и сейчас эта культура уже вполне себе, школьники начинают такого к себе требовать отношения. Но при этом, конечно же, они тоже ведут себя, как и положено, подросткам, нарушая всякие табу и границы, пробуют себя. И, естественно, когда это происходит, то зависит очень сильно от того, насколько у взрослого человека сформирована позиция, да, он может себя контролировать и соблюдать такой вот какой-то пиетет в отношениях или нет. Потому что, конечно, школьники, они гормонами все, да, накачанные изнутри. И у них, конечно, взрывоопасность великая.
Татьяна, ну вот смотрите, возраст. Они, как и мы в свое время, накачаны гормонами, конечно. Но в свое время, от отличие от нынешней молодежи, мы не были накачаны интернетом, который объясняет, насколько ты важен, и как и все остальные.
Да, так и, вот. Да, и еще у нас не было мобильных телефонов. Мы сразу
конечно.
Не могли все это выложить в сеть, показать доказательства чего-то. Мы выросли в страхе, мы выросли в уважении к системе, мы выросли в уважении к старшим, и это совершенно другая культура, она изменилась.
Так вот, мой-то вопрос в другом. Должны ли родители пытаться объяснять вот эту проблему, о которой вы совершенно справедливо, как кажется, сказали в начале нашего разговора, своим детям? Мол, ты пойдешь в школу, ты должен понимать, учителя там, или тем более уборщицы там, уборщицы всегда были в этом смысле главными людьми в школах, они могут несколько иначе на тебя смотреть. Это надо объяснять детям?
Конечно, я считаю, что вообще задача родителя основная по отношению к ребенку научить ребенка адаптироваться к этому миру. И, опять же, уровень культуры родителей, конечно же, сразу же показывает уровень культуры ученика. Конечно же, это задача родителей, но, опять же, это сильно зависит от возраста родителей, потому что есть родители, которые, вот мое поколение, мне 48, я еще из того времени, а вот следующее поколение, которым сейчас 30 с чем-то, они уже как раз выросли на протесте против вот этих всех норм, да, когда вот они дети 90-х. Со словами «нет-нет-нет», это вот мы, как раз это они насаждают вот эту культуру свободы и уважения требуют к себе, просто потому что этот маятник качнулся в другую сторону. А следующее поколение, мне кажется, как раз уже вполне себе будет сбалансировано и интеллигентно.
То есть это болезнь роста такая, от поколения к поколению?
Я думаю, что да, потому что как раз дети свободы вот этих 90-х, да, я ребенок 80-х, а дети 90-х, они ровно такие как раз. Мы имеем право, у нас гласность, что вы нас тут душите. И они там в таком духе воспитывают детей, как в анекдоте в одесском, когда мама получает в дневнике запись «Помойте Йосю, Йосю плохо пахнет». Мама пишет ответ «Не надо Йосю нюхать, Йосю надо учить».
Да, это хорошо, тогда с другой стороны, вот как раз Ярослав Николаевич, наш слушатель, пишет, всегда были школьники, которые выделываются на старше.
Конечно.
Это тоже правда, но теперь их больше. И в этом смысле, а что с ними делать?
Нет, мы нашему радиослушателю скажем, что время сильно изменилось. всегда были школьники, которые выделываются на старших, и они всегда были в меньшинстве и были неправы, потому что всегда старшие приходили, объясняли все, да, и там вызывали родителей и так далее, а старшие обладали рычагом воздействия. Сейчас, когда у каждого школьника телефон с прямым выходом на YouTube, да, то совершенно изменилась ситуация, учителя стали очень уязвимыми, потому что очень много школьников начинают там издеваться и всячески вот это все показывать наружу, поэтому любая история сейчас заключается в том, умеем мы договариваться или нет. И под «мы» я понимаю как школьников, так и родителей, так и учителей. Ни у кого нет позиции силы. Никто не может с позиции силы, ну, кроме, конечно же, там, юридических органов опеки, да, никто не может с позиции силы сейчас разговаривать с другой стороной. У каждого есть свои аргументы, поэтому придется признать, что нам надо договариваться. А что делать?
Понял, спасибо. Психолог Татьяна Мужицкая была с нами на прямой связи. У Юлии, правда, остается вопрос к родителям мальчика. Кто научил его драться со взрослыми, да еще и с женщиной? Где элементарное уважение? А там все-таки надо отмотать на начало. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, прошу.
Вот я тоже отчасти согласен с экспертом, что, что вот помните, коммунизм все-таки он... коммунизм в целом, как бы он там хороший или плох не был, он все-таки тыкал всем. А вот на «вы» это считалось, я так заметил, более буржуйская фраза. Что характерно в вузах, я тоже заметил, когда учился, на «вы». Я считаю, в классах пятого можно, в принципе, называть детишек наших на «вы» учителям. Они раньше говорили «ему».
Ну, вы полагаете, да? Что даже вот такая формальная штука, как переход на «вы», меняет взаимоотношения?
Естественно, у нас и, как говорится, литера тыкали, но это как бы детям было позволено, да, ученику сказать, ты там такой-то, такой.
Вы, хорошо, а вы не боитесь, что в ответ дети начнут тыкать учителям, как баре?
Нет, но это уже уважение семьи должно идти. Я даже знаю, почему там бабушек и дедушек называют внуки на «вы». И это, кстати, очень интересно.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Но ведь, знаете, родители же сейчас сами во многом виноваты. Вот я не знаю, что там у них произошло, но вот, знаете, эпизод. Я в магазине стою, большой стол, нужно сумку поставить. Маленькая сумочка у меня была. Папа там с 11-летней примерно дочкой занял весь стол. Я просто вежливо просила девочку чуть-чуть подвинуться. Она взяла, да и вообще ушла с этого места. Папа меня там при ребенке матом ругал. Я на него такие, я вижу, человек вообще-то видно, что образование получил. Я просто глаза так, знаете, только стояла, рот открыв, и слушала это все. Потом сказала, что ж вы при ребенке вот так вот себя ведете. Ну, что тут, что там же тогда от этой девочки ждать? Конечно, она, может, и не будет ругаться, но, в общем, он ее подготовит, он ее подготовил, в общем, понимаете?
Кто это знает, что... девочка ведь, она из всего будет извлекать уроки и из папы, и из вашего поведения,
ну, если
в том числе.
Он так в общественном месте, ни с того ни с сего, женщину, которая старше его там полтора раза, он обругал меня ни за что, ни про что. Я говорю, вы посмотрите на стол, вы один, вот большой стол, вы тут так,
ну, в общем,
разложили.
В семью надо из школы возвращаться. Спасибо. 181-й тоже пишет, уважение к старшим начинается с семьи. Ну, вот эта вот история, когда как же он мог поднять руку на женщину, на старшего, на взрослого. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Да, ну, мне, конечно, не в поколении дело. Ну, в мое поколение подростку послать, скажем, уборщицу, ну, тоже вполне такое случалось. То есть я не вижу...
Подождите, алло.
Да.
Я говорю, в вашем поколении часто они мало того, что посылали друг друга, еще и дрались.
Ну, насчет драк, да, это что-то новое. Но посылали сколько... Ну, в моей школе сколько угодно таких случаев было.
Ну, вот я не уверен насчет сколько угодно, не знаю, какого года.
Ну, такие случаи были, скажем так.
Нет, ну, понятно, что они были. Мы говорим о том, что, возможно, их стало больше. Спасибо. 7373948. 134-му кажется, что это болезнь не роста, а разрушение традиций. Разрушение традиционного общества – это глобальная проблема. Какие-то силы тянут нас к новому расчеловечиванию. Или другому очеловечиванию. Это тоже может быть 134-й. Если бы мальчик бил уборщицу сильнее, то ему бы точно сильно прилетело, пишет 235-й. А Николай Любер никак не может понять, о каком страхе говорила Татьяна Мужицкая несколько минут назад. Я, говорит, вырос, ну, тогда, прежде, в атмосфере ответственности за свои слова, поступки, в том числе и готовности получить, если что, по башне. Или по башням. Не понял, о чем идет речь у Николая Любера. Напомню, это прямой эфир. Вы можете писать через Телеграм, через СМС-портал, можете звонить по телефону. В следующем часе программа «Своя правда».